Дорогие друзья, добрый день, с вами я, Егор Яковлев. Напоминаю, что 16 и 17 марта в Москве в конгресс-холле Останкино состоится третий фестиваль «Цифровая история». На этот раз он будет посвящен теме «История и кино». Перед зрителями выступят известные историки, которые расскажут о том, как разные исторические события отображались в кинематографе. В числе спикеров у нас такие известные специалисты, как Кирилл Назаренко, Алексей Исаев, Елена Браун и наш сегодняшний гость, знаменитый историк кино, кандидат искусствоведения Михаил Трофименков. Михаил, приветствую.
Здравствуйте.
Недавно у Михаила вышла фантастическая книга, фантастическая, конечно, не по жанру, а по объему собранного материала. Она называется «Красный нуар Голливуда» и посвящена политической борьбе в Голливуде на фабрике грез с 30 по 50-е годы 20 века. Михаил, что такое «Красный нуар»?
Это жанр, в котором написана эта история, этот очерк политической истории Голливуда с 30-х по 50-е годы. Сейчас чуть позже я объясню, почему красный нуар именно. Но сначала скажу, что это первый из четырех томов цикла «Красный нуар Голливуда», и у этого первого тома, по-моему, не менее замечательное название – «Голливудский обком». Не в том смысле, в каком сейчас говорят о Вашингтонском обкоме, а в буквальном смысле слова, это голливудский штатский, как сказать, областной комитет Коммунистической партии Соединенных Штатов, в котором состояли в 30-е годы и в 40-е годы такие звезды Голливуда, о партийности которых мы даже и не подозреваем. «Красный нуар» – это жанр, в котором написан этот исторический очерк, потому что я несколько устал от академического стиля, и сам материал, о котором я пишу, располагает к тому, чтобы работать в жанре документального романа. Это нуар, потому что в реальном Голливуде в 30-е и 50-е годы разыгрывались драмы и трагедии, которые сценаристам фильмов в жанре нуара не снились. И история политической борьбы в Голливуде – это не скучная история забастовок, пленумов Компартии или заседаний комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, вернее, не только это, но это история страсти, политической страсти и человеческой страсти, это история предательства, это история алчности, это история борьбы за власть, то есть в реальной истории есть все компоненты жанра нуар. Ну, а красный этот нуар, потому что мои герои – голливудские коммунисты, потому что мои герои – голливудские красные.
Ну, давайте я скажу, кого я знаю. Значит, насколько я помню, если мы возьмем немного шире, не ограничимся артистами и режиссерами, я знаю, что в коммунистическую партию вступил Теодор Драйзер, который также был сценаристом ряда фильмов в Голливуде, сценаристка Лилиан Хелман, которая была супругой также симпатизировавшего коммунисту известного автора детективов нуар Дэшела Хэммета, и, конечно, Чарли Чаплин, который симпатизировал коммунизму и, собственно, за это и пострадал уже в годы маккартизма. Но, судя по тому, что вы сказали в преамбуле, таких людей было гораздо больше, да?
Таких людей было гораздо больше. Я пытался составлять для себя такую картотеку только тех людей, которые были разоблачены или объявлены коммунистами во время охоты на ведьм, которую у нас обычно называют маккартизмом, и речь идет о многих сотнях людей в шоу-бизнесе, и в Голливуде, и на Бродвее, и в мюзик-холлах, при том, что полную картотеку составить невозможно, ведь страдали не только звезды, не только режиссеры, не только сценаристы, но огромное количество технических работников. И ассистенты операторов, и светотехники, и рабочие сцены, они все вылетали с волчьим билетом с работы, попадали в черные списки, а кто-то и садился в тюрьму, потому что коммунистическая партия, она же объединяла людей всех социальных рангов, всех социальных статусов, и поэтому полный список жертв, конечно, невозможно составить. Например, в Англии в 50-е годы на телевидении были целые съемочные группы, укомплектованные техническими работниками, которые были лишены работы в Соединенных Штатах. Их имена история не сохранила, потому что там ассистенты, операторы, монтажеры, но таких людей были сотни, сотни и сотни. Наверное, счет идет на тысячи. Что касается упомянутого вами Чарли Чаплина, то это один из моих самых любимых персонажей. И на самом деле это всеобщее заблуждение, что Чарли Чаплин состоял, возможно, тайно состоял в Компартии.
Он не состоял в партии, это
дело
известно,
в том,
да.
Что был такой ряд людей, которые именовались вот в партийной лексике, в лексике американских коммунистов, звезды под прикрытием. Это были люди настолько известные и настолько влиятельные, что никакие членские билеты на них не оформлялись. О том, что они, члены партии, знали только очень немногочисленные высшие руководители, нигде их партийность не была зафиксирована, даже под псевдонимами, потому что был чуть ниже стоящий ряд людей, к которому относился, скажем, относилась, скажем, такая знаменитая сценаристка и автор детективов Вера Каспари, которым предлагали вступать в партию под псевдонимом. Это вовсе не значило, что они будут какую-то конспиративную работу вести, там, шпионить для Советского Союза. Нет, это делалось для того, чтобы защитить людей от возможных неприятностей, поскольку Компартия в Соединенных Штатах была скорее не запрещена, чем разрешена, и все время ходила по лезвию ножа. И для истеблишмента, конечно, узнать, что кто-то из звезд коммунист, означало подвергнуть его остракизму. Ну так вот, были такие люди, чья партийность нигде не зафиксирована, известно, что такие люди были, к ним, возможно, относился Орсон Уэллс, скажем, и к ним, возможно, относилась Рита Хейворд, знаменитая Гильда из нуара Чарльза Видера и жена Орсона Уэллса. Но вот то, что Чарли Чаплин даже тайно не состоял в Компартии, я готов поклясться, по одной простой причине. Партия была заинтересована в том, чтобы с ней сотрудничали звезды. Не в последнюю, если не в первую очередь, из материальных соображений. Скажем, даже сочувствующие, такие как знаменитый герой гангстерских фильмов Эдвард Робинсон, они жертвовали не напрямую Компартии, но организациям, которые патронировались Компартией, которые собирали, скажем, там деньги для покупки автомобилей скорой помощи, отправки их в Испанию. Вот звезды ранга Робинсона, они жертвовали сотни тысяч долларов на протяжении 20 лет. Чарли Чаплин попал в досье ФБР еще в 22-м году. У него самая длинная история слежки за ним и самое толстое досье было, которое закрылось только уже в конце 50-х годов, когда Чаплин эмигрировал, вернее, вернулся в Великобританию.
Его фактически же выгнали.
Да, да, его просто выгнали.
Это очень важный момент.
Да. И первым в это досье Чаплина лег донос, в котором говорилось, что Чаплин устроил на своей вилле в 22-м году прием для руководителя американской компартии Уильяма Фостера, знаменитого, и пожертвовал в конце вечера $1000 на нужды коммунистической пропаганды. То, что Чаплин устраивал вечеринку, на которой угощал своих гостей Уильямом Фостером, это весьма возможно, потому что Фостер был колоритнейший персонаж, человек, который уже, возглавляя американскую компартию, сохранил привычки бродяги, хобо, и путешествовал по стране в товарных вагонах, человек, в которого периодически стреляли, человек, который мог парализовать забастовкой, скажем, все знаменитые чикагские бойни, человек, который тайно ездил в Советский Союз и встречался с Лениным, то есть он действительно был такой звездой, и вполне возможно, что Чаплин устроил для него вечеринку и продемонстрировал его своим друзьям как экзотическую звезду. Но вот в то, что Чарли Чаплин пожертвовал целую $1000 на коммунистическую пропаганду, верить решительно невозможно, поскольку Чарли Чаплин был патологически скуп. Это действительно не метафора, патологически скуп – это была его патология. И уйма свидетельств о его… И есть много свидетельств в мемуарах о его совершенно безобразном поведении, когда, скажем, $50, которые он мог бы дать знакомому ему человеку, оставшемуся без работы, там, или, как такой был сценарист знаменитый Альва Бесси, человеку, который ждал, что его вот-вот отправят в тюрьму, Чарли Чаплин проявлял всегда потрясающее бездушие. Он любил только себя, он любил только свои деньги. Поэтому Чарли Чаплин был для Компартии совершенно бесполезен. От него нельзя было получить ни копейки. А пострадал он, потому что Чарли Чаплин вообще был человек очень ориентирующийся в том, что нужно говорить, что нужно делать и как нужно выглядеть в определенный исторический момент. То есть, скажем, Чарли Чаплин был звездой в 18-м году знаменитой компании, когда он и такие его великие коллеги, как Дуглас Фэрбэнкс или Мэри Пикфорд, разъезжали по Соединенным Штатам и агитировали за то, чтобы люди подписывались на военный заем. То есть, агитировали за войну на самом деле. То есть, Чарли Чаплин в 18-м году, когда это нужно было для его карьеры, он был пропагандистом американского милитаризма, он был пропагандистом вмешательства Америки в европейские дела, и надо сказать, что не прогадал, потому что получил Чарли Чаплин и его друзья, те же Фэрбэнкс и Пикфорд, в благодарность за их участие в этой милитаристской кампании, они получили возможность и деньги для того, чтобы создать свою собственную независимую студию United Artists. Уже после окончания Первой мировой войны, это, в общем, была благодарность американского правительства за их пропагандистские усилия. А также, скажем, почему Чарли Чаплина считают евреем? Чарли Чаплин никогда не говорил, что он имеет отношение к еврейству, но он никогда не говорил обратного, и он давал понять, что, возможно, он и еврей. А в Голливуде, где большинство великих монголов, как их называли, тех, кого называли последними магнатами, все эти великие ужасные Уорнеры, Фоксы и так далее, все это были ашкенази, иммигранты из Восточной Европы, из Российской империи, там, конечно, то, что Чарли Чаплин, возможно, еврей, как бы помогало ему в его карьере. Также во время войны, Второй мировой войны, и тут-то Чаплин единственный раз промахнулся, он был в первых рядах тех, кто требовал открытия Второго фронта, тех, кто агитировал за поддержку Советского Союза, но я полагаю, не потому, что это соответствовало его глубоким убеждениям, а поскольку это была официальная политика, это была политика Рузвельта, политика, проводя которую Рузвельт встречал сопротивление политического класса американского, и Чарли Чаплин, естественно, также рассчитывал на преференции за то, что он первым поднимает свой голос за реализацию того, чего желает президент.
Я прошу прощения, если я правильно помню, то и с политической стороны было внимание к Чарли Чаплину, и фильм «Великий диктатор» окормлялся Рузвельтом, вдохновлялся Рузвельтом. То есть был своего рода политический заказ, исходивший из администрации Рузвельта, чтобы такая картина была, и Чаплин его выполнил.
Да, Чаплин получил санкцию на съемки «Великого диктатора». Надо сказать, что это было беспрецедентное событие не в истории кино, а вообще в истории мировой политики, когда в некой стране, в Соединенных Штатах, выходит памфлет, направленный лично против главы государства, с которым у Соединенных Штатов существуют нормальные дипломатические отношения, и неважно, что этого главу государства зовут Гитлер, но просто так не делается, это беспрецедентно, это беспрецедентный вызов. Это такой жест, провоцирующий чуть ли не разрыв дипломатических отношений. Это фактически жест войны. Такие фильмы снимают во время войны, а не во время мира. И надо сказать, что Голливуд, конечно, вот в 1939-м, 1940-м, в 1941-м году, до того, как японцы атакуют Перл-Харбор, он был очень мощным оружием в руках Рузвельта именно в том, что касалось подготовки общественного мнения к вступлению в войну. И Чарли Чаплин в том числе работал на это, и Анатолий Литвак, бывший советский режиссер, который уехал в 20-е годы в Голливуд, снял знаменитый фильм «Признание нацистского шпиона», и Фриц Ланг, тоже беженец из Германии, великий Фриц Ланг, автор «Нибелунгов» и «Метрополис», он снял фильм «Охота на человека», где в финале главный герой брал Гитлеров оптический прицел своей винтовки. Это при том, что, я повторяю, были нормальные дипломатические отношения с Германией.
Это какой год?
Это 41-й год. «Охота на человека» Фрица Ланга. То есть Голливуд был действительно очень мощным орудием подготовки Америки к тому, что надо вступать в войну рано или поздно, и скорее, и лучше рано, чем поздно. И очень большую роль в этом играла британская дипломатия и даже британская разведка. Потому что теперь известно, что среди многих звезд американской массовой культуры, скажем, агентом британской разведки был замечательный человек по имени Рекс Стаут, тот самый, который писал роман про Нира Вульфа. И что Рекс Стаут, в частности, организовывал на территории Канады тайные типографии, в которых печатались и потом завозились в Соединенные Штаты памфлеты, направленные против изоляционистов. И памфлеты, что было очень важно в 1941 году, разоблачающие связи американских промышленников с гитлеровским режимом. Все это печаталось под патронажем Рекса Стаута в Канаде, завозилось в Америку и распространялось в Америке. И знаменитый Александр Корда, английский кинорежиссер, который вообще в своей, так сказать, первой жизни он был комиссаром Венгерской Советской Республики. И его чуть не расстреляли в 1919 году хартисты, когда Венгерская Советская Республика была утоплена в крови, но он каким-то чудом спасся. Может быть, как предполагают некоторые историки, не без помощи английской разведки. Он был доверенным лицом Черчилля. Он был очень крупным пропагандистом войны с нацизмом, еще когда Черчилль не был премьер-министром, но как бы уже понимал, что, очевидно, столкновение неизбежно с Германией. И Корда также был в 1940 году командирован в Соединенные Штаты, как бы снимать фильм «Багдадский вор», и англичане были страшно недовольны, что на Англию бомбят, а он за океан убежал, струсил, он не убежал, он был направлен именно с такой не шпионской, но секретной пропагандистской миссией, как бы обрабатывать голливудское общественное мнение в пользу вступления в войну. И Грета Гарбо, она тоже работала с предвоенных лет на английскую разведку и тоже делала все, что могла для перетягивания Америки в антифашистский лагерь. И, кстати, была идея в 1942 году, почему-то вот Голливуду очень полюбился фильм нашего замечательного режиссера Эйса Монта «Фронтовые подруги». И в 1943 году собирались в Голливуде делать ремейк «Фронтовых подруг», и предполагалось, что Грета Гарбо должна сыграть главную роль вот, советской девушки, героини войны, но Гарбо как раз ушла из кино, и этот проект умер, хотя потом ремейк «Фронтовых подруг» был все-таки снят под названием «Две русские девушки».
То есть он вышел?
Он вышел, да.
Такой вопрос. Значит, были просоветские агенты влияния, проанглийские, а про немецкие?
Ну, во-первых, весь…
И, как бы, извините, да, извините, да. И была ли какая-то охота на ведьм по отношению к пронемецки настроенным голливудским деятелям? Вот про советским мы знаем, что она потом началась, а вот пронемецки во время войны или в начале войны?
Да. Ну, во-первых, про симпатизантов, так сказать, нацистской Германии, вообще фашизма, ну, понятно, что… сильные мира сего, как бы, и голливудские магнаты в том числе, по определению, как бы, должны были симпатизировать фашизму, поскольку это
было… Какие-то, кроме Ашкенази, я думаю.
Как говорил кто-то из великих голливудских сценаристов, по-моему, Далтон Трамбо, по поводу великого и ужасного Луиса Б. Майера, хозяина студии «Метро Голдвин-Майер», которая была самая социальная студия в Голливуде, снимала самое социально-критическое кино, поддерживала изначально новый курс Рузвельта и тоже получала за это всякие преференции, что если бы Гитлер не набросился на евреев, то Майер был бы самым страшным нацистом в Америке. И потом, ну, как известно, деньги же они не имеют национальности. И из всех магнатов голливудских, Ашкенази по происхождению, один только Уорнер, братья Уорнеры, более или менее свернули контакты с немецкой кинопромышленностью и немецким кинопрокатом после прихода Гитлера к власти. Это было связано в том числе, что просто штурмовики, хоть и по ошибке, но избили до полусмерти представителя компании Уорнер в Берлине. Правда, потом извинились, но было уже поздно, человек действительно был сильно покалечен и через несколько месяцев умер. Все остальные голливудские магнаты до 1940 года, до начала 1941 года не желали жертвовать немецким рынком, потому что немецкий рынок – это был крупнейший рынок американской кинопродукции после британского рынка. Ну, понятно, ну, из неанглоязычных рынков крупнейший рынок – это была Германия. Поэтому не просто голливудские магнаты не проявляли никаких антифашистских чувств или хотя бы национальных чувств, хотя бы солидарности с преследуемыми и убиваемыми, избиваемыми немецкими евреями. Более того, все сценарии, в которых речь шла о Германии, неважно, о современной Германии или о временах Первой мировой войны, они отдавались на предварительную цензуру человеку по фамилии Гислинг. Это был германский консул в Лос-Анджелесе. Специально этот пост был учрежден для того, чтобы был человек, контроль, надзирающий над Голливудом. Все неугодные, несимпатичные нацистам реплики, сцены, даже отдельные слова из сценариев вычеркивались. Понятно, что аппетит приходит во время еды, и к концу 30-х годов Гислинг окончательно обнаглел, но за него всегда, как бы, его всегда поддерживали и Геббельс, и немецкое посольство, и немецкий весь, как бы, аппарат всегда становился за него стеной, когда Голливуд решался пожаловаться, что ваш Гислинг переборщил и, скажем, требует, чтобы герои фильма «Три товарища» по Ремарку ни разу не употребляли слово «демократия». То есть, ладно, что вычеркивались, в 1934 году исчезли из голливудского кино персонажи евреи вообще.
Вот это да.
С 1934 по 1940 год не было ни одного еврейского персонажа в голливудском кино, в кино больших голливудских студий. Были, конечно, маленькие независимые производители, но они тоже зависели от больших студий, потому что студии контролировали не только производство фильмов, они контролировали и прокат. У каждой студии была своя сеть кинотеатров. И слово «демократия» удалось продюсеру Манкевичу и сценаристу, а сценаристом был никто иной, как Скотт Фицджеральд. Слово «демократия» все-таки удалось отстоять, но все упоминания нацизма, все упоминания о еврействе были беспощадно вычеркнуты из этого сценария, из других сценариев.
Ну, я так понимаю, что великого диктатора Лансингу не показывали.
Нет, Гислингу, да. Гислингу, да, простите. Не показывали уже, да. Да. И это был фильм, который, во-первых, он делался на студии самого Чаплина, он не зависел от Уорнеров, Майеров и прочих Фоксов, и, во-вторых, это действительно фильм, который патронировал лично Рузвельт, ну, как потом, спустя десятилетия, не знаю, Шеварнадзе будет патронировать фильм «Покаяние», например. Так вот, и были даже проекты, которые были похоронены, не дойдя, почти дойдя до стадии производства, уже была объявлена дата начала съемок, но потом съемки аннулировались без объяснения причин, как, скажем, экранизация романа Синклера Льюиса «У нас это невозможно», антиутопии о фашистском перевороте в Соединенных Штатах. Этот фильм вот так был отменен буквально за неделю до начала съемок, когда уже и сценарист получил фантастические гонорары, уже студия, понятно, несла огромные убытки. Это было запрещено под давлением из Берлина. И на самом деле расстались, с сожалением глубоким, голливудские магнаты с европейским рынком только уже в конце 40-го года, когда вся Европа была, почти вся Европа уже охвачена войной от Балкан до Франции и Норвегии, и если бы не то, что война приобрела мировой характер, то благополучно бы сотрудничали они с нацистами, несмотря ни на что, несмотря ни на концлагеря, ни на что, потому что деньги не имеют национальности, как бы это абсолютно классовая природа.
Выше национальности, да, конечно.
Да, классовая природа, конечно, выше национальности, и совершенно было им плевать на европейских евреев. Главное, чтобы немецкий рынок не потерять. Ну вот, а что касается открытой демонстрации симпатий пронацистских, ну, скажем, великий ужасный Уильям Рэндалл Фёрст, который был газетным королем Америки, который прототип великого гражданина из фильма Орсона Уэллса, человек, которому принадлежали сотни, если не тысячи газет, радиостанций и даже своя киностудия, он же ездил в Германию, он встречался с Гитлером, у него была мечта побывать почетным гостем на партийном съезде в Нюрнберге, и он даже договорился в начале 30-х годов, что Гитлер будет его колумнистом, что Гитлер будет писать колонки для газет Херста, а понятно, что эти колонки, которые перепечатываются автоматически во всех газетах, входящих в один газетный трест, но Гитлер просто оказался очень недисциплинированным журналистом, очевидно, у него было много других неотложных дел, он не соблюдал дедлайн, он вовремя не присылал тексты, поэтому, к сожалению, вот такой журналист не состоялся в Америке. Об Эрли Флине, который играл Робин Гуда и капитана Блада, говорили, что за лацканом пиджака он носит золотую свастику.
А если мне не изменяет память, он же вроде бы ездил в Испанию, конечно. Да,
это загадочная история политическая, вот биография Эрла Флина, об этом я буду писать, наверное, в третьем томе, и, как это ни странно, у него это прекрасно могло сочетаться, и поездка в Испанию, и золочёная свастика. Он воображал себя героем своих фильмов. Он воображал себя капитаном Бладом, он воображал себя Робин Гудом. И на самом деле, что произошло с ним в Испании, все это не совсем понятно. Об этом можно долго говорить, как бы это отдельно.
Хорошо, сюжет. Мы оставим, да?
Дисней, Уолт Дисней, конечно. Гарри Купер. Это люди, которые были известны в Голливуде как сторонники, мягко говоря, профашистских, если не фашистских идей. И когда Лени Рифеншталь приехала в Америку в 1938 году, то очень мощная общественная организация американская, которая называлась «Антинацистская лига Голливуда», которая была создана тоже замечательным персонажем, о котором можно делать отдельную передачу, человека по имени Отто Кац, у которого вообще было порядка двух десятков имен и псевдонимов. Это был великий, гениальный коминтерновский оперативник, который, в частности, организовал в 1934 году в Англии такой параллельный процесс поджигателей Рейхстага. То есть в Германии судили коммунистов, обвиненных в поджоге Рейхстага, а Отто Кац инсценировал. Он был правой рукой гения пропаганды Вилли Мюнценберга, и вот Кац и Мюнценберг, они инсценировали в Великобритании процесс, такой театрализованный процесс, на котором обвиняли нацистских руководителей в поджоге Рейхстага.
Прямо роли исполняли?
Нет, там были свидетели в масках, которые давали показания о том, что они точно знают, кто поджег Рейхстаг. И это был шум на весь мир на самом деле. И вот так он был не только гениальным оперативником, гениальным пропагандистом, он был гениальным продюсером, потому что одно время он в Москве в начале 30-х годов возглавлял отдел такой коминтерновской знаменитой киностудии «Межраппомфильм», и благодаря Отто Кацу, скажем, в Советском Союзе снял свой фильм «Величайший документалист 20 века» Юрий Сивенс. Снял свой единственный фильм один из величайших театральных режиссеров 20 века Эрвин Пискатор. Кац привлек к сотрудничеству с этой московской киностудией, среди прочих, и Луиса Бунюэля. Но просто, когда началась война в Испании, как бы партия решила, что коммунисту Бунюэлю место все-таки на родине, а не в Москве, на съемочной площадке фильма по роману Андрея Жида «Подземелье Ватикана». Так вот, и вот эта антинацистская лига Голливуда, она была создана Отто Кацом, который появлялся в Голливуде под псевдонимом Рудольф Бреда, но все понимали, что это псевдоним, он провел такую артиллерийскую подготовку, в переносном смысле слова, такую мощную антифашистскую кампанию развернул в среде американского шоу-бизнеса, что в антинацистской лиге объединились в ее руководстве и такие, в общем, антикоммунистические, реакционно настроенные люди, как великий Джон Форд, и продюсеры, великие магнаты, и коммунисты, потому что все про все знали. Потом, когда во время «Охоты на ведьм» говорили продюсеры, что мы же не знали, там, что Дэшел Хэммет коммунист, или же мы не знали, что Джон Гарфилд, такой великий киноактер, звезда нуара, который был тогда звездой поярче, чем Хамфри Богарт, и который умер совсем молодым от разрыва сердца между двумя допросами в 50-м году. Так вот, или мы, они говорили, мы не знали, что Джон Гарфилд коммунист. Они все знали прекрасно, но им было на это наплевать, потому что это были звезды, которые приносили доход, и их политические убеждения магнатов совершенно не интересовали. Тут тоже как это вот оборотная сторона медали. Как бы магнатов не волновала судьба евреев, поэтому они сотрудничали с Гитлером, но магнатов не волновали убеждения, коммунистические убеждения их звезд. Потому что главное, чтобы звезды приносили доход. Да. Так вот, антинацистская лига Голливуда, она организовала бойкот Лени Рифеншталь. Когда она прибыла в Соединенные Штаты, удалось сорвать очень многие намечавшиеся мероприятия с ее участием. И, скажем, из первых фигур Голливуда все, кроме Уолта Диснея, отменили уже намеченные встречи с Рифеншталь. То есть она действительно почувствовала себя в вакууме, казалось бы, в родной профессиональной среде, вот только Дисней решился открыто с ней встретиться. Точно так же бойкот был организован годом раньше, в 1937 году, когда в Голливуд приехал Витторио Муссолини, сын Бенито Муссолини. Он был не только сыном своего отца, он был летчиком, который воевал в Эфиопии, бомбил Эфиопию, то есть это было 35-й год. На самом деле была охота на людей, потому что сбивать итальянские самолеты эфиопам было решительно нечем. И он был продюсером, он был таким добрым гением итальянского кино. Он пестовал, в частности, будущих классиков, таких как Феллини и Висконти, и, в общем, заботился о том, чтобы итальянская кинопромышленность и киноискусство расцветали. Он договорился с таким голливудским продюсером Хелом Роучем в 1937 году о том, что они создают совместную студию, которая будет делать совместные американо-итальянские постановки, и с этой целью он прилетел в Голливуд, и там тоже антинацистская лига устроила мощный бойкот, так что с идеей совместной студии ему пришлось распрощаться. И к тому же на свою беду он незадолго до того, как прилетел в Америку, он опубликовал в одном журнале итальянском свои очерки, писал он крайне неплохо, о войне в Эфиопии, где он рассказывал, какой экстаз испытывал, когда видел, как сотни объятых пламенем дикарей мечутся там на земле, и как какой горят стада животных, как горят хижины. Да, вот он все это не удержался и расписал, весь мир об этом узнал, и поэтому, конечно, в Голливуде его встретили с гневом и презрением.
Мерзавец.
Ну, фактически. Убийца, да.
А вот скажите, а Уолт Дисней смог безболезненно для себя встретиться с Леней Рифеншталь, или все-таки этот бойкот имел какие-то практические последствия, то есть он потерял заказы, актеры отказывались у него сниматься, где-то недополучил прибыль, то есть насколько действенным было
бойкот? Дисней, на самом деле, был фигура уникальная, фигура в чем-то магическая, то есть в Голливуде 30-е годы прошли под знаком Великой профсоюзной войны, то есть создавали представители творческих профессий свои профсоюзы, которые назывались гильдиями, и вели действительно очень тяжелую борьбу с продюсерами за то, чтобы были признаны права профсоюзов и так далее, потому что даже звезды первой величины в Голливуде к началу 30-х годов были, в общем, бесправны.
И этим, да, видимо, объясняется особая симпатия коммунистической
идеи. Конечно, идее. Конечно, в том числе. И к концу 30-х годов уже и сценаристы, и режиссеры, сценаристы были первыми, кстати, среди сценаристов было больше всего красных, и режиссеры, и актеры создали свои гильдии, и только одна студия не имела своего профсоюза. Это была студия Уолта Диснея. Потому что на других анимационных студиях уже были созданы свои профсоюзы, уже была создана единая гильдия аниматоров, и только студия Диснея не была охвачена вот этой профсоюзной работой. Потому что Дисней, он был великий сказочник не только и не столько на экране, сколько в жизни. И когда другие продюсеры голливудские уговаривали своих подопечных не бунтовать и не создавать профсоюзы, говорили, да вы что, мы же одна семья, вы же джентльмены, вы же не какие-нибудь водопроводчики или плотники, зачем вам профсоюз, то все понимали, что это чистая демагогия. А Дисней действительно буквально гипнотизировал, что ли, свою студию, он действительно был добрым дядюшкой Диснеем, немножко безумным, да, со своими взбрыками, но человек, который дневал и ночевал на студии, когда нужно было сдавать фильм, и который там спал в своем кабинете, так же, как спали простые рисовальщики в своих кабинетах, и человек, который действительно создал что-то почти на грани некой творческой секты на своей студии. Случались, конечно, скандалы, случались, что люди уходили, и сам Дисней провоцировал скандалы, он был человек неуравновешенный, но действительно его студия оставалась так, до 1941 года такой как бы асоциальной утопией реализованной. И Диснею никто, в общем, не говорил дурного слова за его профашистские симпатии, поскольку, ну, может быть, это списывали на его причуды, а причуд, как я говорил, у него было очень много, человек был со странностями. Во всяком случае, Диснею прощалось многое в общественном мнении, чего не прощалось другим. Но правда, после... вся эта идиллия в 1941 году рухнула, разразилась знаменитая забастовка аниматоров. Поскольку аниматоры – люди с воображением, то это была такая забастовка «Карнавал». А когда Дисней вызвал гангстеров из Сан-Франциско с тем, чтобы те разогнали аниматоров, то коммунистическая партия мобилизовала рабочих с авиазавода «Локхит», который располагался как раз напротив диснеевской студии, и вышли, по легенде, хотя на самом деле не вышли, а просто преградили, что выйдут несколько сотен рабочих с завода «Локхит» с арматурой в руках, как бы и гангстеры решили, что не стоит связываться, тем более, что у гангстеров уже был такой опыт общения с профсоюзными боевиками в 30-е годы. Ну вот, и Дисней потерпел поражение оглушительное в попытке предотвратить социализацию своей студии, то есть был создан профсоюз, как бы ему пришлось подписать коллективный договор, ему пришлось, в общем, пойти на все уступки. У Диснея был чуть ли не нервный срыв, и по инициативе Рузвельта его отправили, чтобы он не так страдал, в длительную миссию пропагандистскую в Латинскую Америку, с тем, чтобы он показывал там свои фильмы, и чтобы вот «Три поросёнка» там и «Микки Маус», они завоевали сердца латиноамериканцев, и те бы следовали в русле американской политики военной. Так вот, но Дисней, он добрый дядюшка Дисней, он отомстит, конечно, в 1947-1948 годах, он отомстит всем, кто мутил воду на его студии, кто создавал профсоюзы, он под присягой даст показания о том, что он точно знает, что те коммунисты. Угу. И этих людей настигнет рука правосудия, даже если они уже давно перебрались, скажем, из Голливуда в какие-нибудь независимые нью-йоркские анимационные студии, потому что Нью-Йорк тоже был центром анимации, она не вся концентрировалась в Голливуде, и там тоже десятки людей лишатся работы, люди, среди которых были уже обладатели «Оскаров» за лучшие анимационные фильмы, люди, которые еще получат эти «Оскары», когда смогут вернуться к работе. Но вот месть доброго дядюшки Уолта была так же страшна, как велико было его обаяние в 30-е годы, благодаря которому он удерживал свою студию вне политики, ну, а его нацистские симпатии – это было его частное дело. В общем.
Но он удержался от проявления нацистских симпатий в годы войны?
Да, конечно, конечно, он был послушный.
Правоверным демократом.
Правоверный, да. Он поставил анимацию на службу военной пропаганды. Тоже, как и все.
Ну, давайте немножко отскочим в 30-е годы. Да. Вот как коммунистические симпатии голливудских деятелей проявлялись в кинематографе? И я напомню, что 30-е годы на смену Великой депрессии приходит новый курс Рузвельта, в некоторой степени социалистический, замешанный на активном вмешательстве государства в экономику, создающий рабочие места, инициирующий как раз создание профсоюзов. И вот вопрос, можно ли четко определить в кинематографе, где реверансы в сторону нового курса Рузвельта, а где все-таки красные симпатии?
Это очень хороший вопрос, и на него есть очень смешной ответ. Если не знать, кто именно из режиссеров поставил и кто из сценаристов перед этим сочинил тот или другой фильм, а просто вот без титров как бы посмотреть самые знаменитые социальные голливудские фильмы 30-х годов, то можно, то непредубежденный человек, непредвзятый и неинформированный, безусловно, выйдет с показа, уверенный в том, что, скажем, фильм «Хлеб наш насущный», о том, как безработные создают свою коммуну, свой кооператив и испытывают радостное чувство коллективизма и вместе обрабатывают бесплодную землю, и отступник от коллектива как бы возвращается в его лоно, а финал этого фильма «Хлеб наш насущный», он вообще цитирует советский фильм, фильм Юлия Райзмана «Земля жаждет», то, я думаю, любой непредубежденный и неинформированный человек будет уверен, что этот фильм сняли коммунисты. Между тем, этот фильм снял Кинг Видер, который будет в 1944 году стоять у колыбели так называемой Кинолиги, антикоммунистической организации, мощнейшей, программу которой напишет Айн Рэнд. А Видер, кстати, он будет экранизировать Айн Рэнд. И это будет организация, которая инициирует охоту на ведьм совместными усилиями с ФБР.
В Голливуде.
В Голливуде, да. И этот фильм «Хлеб наш насущный» снял Кинг Видер. Если точно так же посмотреть фильм, который назывался «Герои на продажу», то невозможно поверить, что этот фильм снял не член коммунистической партии. Фильм о несчастной судьбе фронтовиков в Америке 20-х годов. И фильм, где в финале мы видим разгон и расстрел рабочей демонстрации, и одного из героев убивают.
Это очень известный факт, там же даже танки бросали на подавление.
Ну так это много, это сотни, тысячи людей за несколько десятилетий погибли в Америке в ходе действительно такой периодически разгоравшейся, периодически затухавшей, но длившейся с 70-х годов 19 века там, до по конец 30-х гражданской войны между трудом и капиталом. Это была настоящая гражданская война с тысячами погибших. Ну так вот, а этот фильм снял еще больше, чем Кинг Видер, реакционер Уильям Уэллман, человек, который в 1947 году снимет самый первый фильм «Холодной войны» в мире, фильм «Железный занавес» о героическом перебежчике Гузенко. И так получается, что самые почти что революционные фильмы в Голливуде сняли весьма реакционные персонажи в 30-е годы. Кстати, экранизация романа Стейнбека «Гроздья гнева» в 1940 году заканчивается почти что призывом к революции, вложенным в уста Генри Фонда, актера, который, как известно, никогда в жизни не играл плохих людей, пока его Серджио Леоне не убедит в 1969 году сыграть негодяя. Но этот фильм поставил Джон Форд. Джон Форд, который был певец американской армии, который был ближайшим другом Джона Уэйна, ковбоя, как бы, и настоящего фашиста. Да, Джон Уэйн просто был фашист настоящий. И Джон Форд был его ближайшим другом. Но «Гроздья гнева» поставил Джон Форд. А если мы будем смотреть фильмы, к производству которых приложили руку действительно настоящие коммунисты с партийным билетом, где-то там спрятанным, далеко закопанным в землю на заднем дворе, то мы при всем желании не найдем там ничего радикального, ничего красного. Коммунисты не могли никак повлиять на содержание фильмов, над которыми работали. Ну, прежде всего потому, что сценарий проходил, потому что сценарий, любой сценарий практически был плодом коллективного разума. Почти не бывало такого, чтобы сценарий писал кто-то один, всегда были какие-то команды. Все сценарии проходили цензуру на стольких уровнях, что из них выбрасывалось все, что могло, скажем, обидеть, условно говоря, Ку-клукс-клан. То есть выбрасывались какие-то негритянские персонажи. Там вспоминал один из сценаристов красных голливудских, что он очень гордился, что в один сценарий ему удалось вставить маленького эпизодического персонажа, негра-таксиста, который там как-то очень симпатично проявляет себя за 2-3 минуты, что он появляется на экране, но этот персонаж был вычеркнут из сценария, потому что продюсер сказал: «На юге нас не поймут».
Угу.
Кинорынок Южные Штаты, где российские симпатии, мягко говоря, распространены, где Ку-клукс-клан правит бал.
А скажите, почему так получается, что главные революционные фильмы сняли главные реакционеры Голливуда? Это вопрос денег, то есть они снимали то, что популярно, то, что нашло бы отклик у зрителей?
В том, что касается, скажем, студии Warner Brothers. Кстати, я допустил большую ошибку, когда я говорил, что Майер снимал самые социальные фильмы. Конечно, я оговорился, потому что Майер, он был республиканец, он был противником Рузвельта. Братья Уорнеры снимали самые социальные фильмы. И братья Уорнеры, они просто выбрали ту сторону в политическом противостоянии, которая сулила ему, им казалось, больше преференций. Они поддержали Рузвельта еще во время его президентской
кампании. То есть это поддержка Рузвельта?
Это была поддержка Рузвельта, конечно. При том, что это нам сегодняшним кажется, что вот все эти социальные проекты Рузвельта, там создание трудовых армий, как бы вот, создание администрации по предоставлению работы, когда мобилизуются на общественные работы, там миллионы безработных и так далее и тому подобное, нам сегодняшним кажется, что эти рузвельтовские инициативы, они однозначно должны были восприниматься как красные инициативы. Да, для тех, кто считает коммунистами любого, кто левее стенки, да, конечно, Рузвельт был коммунистом, потому что он, да, он спасал капитализм, но он спасал капитализм почти социалистическими методами. Но первые 2 года правления Рузвельта он был врагом номер один для коммунистической партии. Потому что если ястребы справа, они считали Рузвельта коммунистом и шептались о том, что он на самом деле еврей, то коммунистическая партия объявила Рузвельта фашистом и говорила, что вот все эти его проекты о предоставлении работы безработным, как бы общественной работы по заказу государственному, это все создание концлагерей, как в Германии, и что будут бунты в этих лагерях, и скоро Рузвельт покажет свой истинный звериный оскал, когда будет пулеметными очередями усмирять беспорядки, и когда в 1934 году полиция громила всеобщую забастовку в Сан-Франциско, то писали коммунистические журналы о том, что вот рузвельтовский фашизм показал свой звериный оскал, и только в 1935 году, когда Коминтерн принял тактику единого фронта, то есть если до этого политика Коминтерна, грубо говоря, заключалась в том, что тот, кто не с нами, тот против нас, то с 1935 года, когда Коминтерн понял, что фашизм – это не виньетка истории, это не симптом грядущей гибели капитализма, а это что-то очень серьезное и, возможно, надолго, и тогда Коминтерн принял политику, да, выбросил лозунг Народного фронта, что означало «тот, кто не против нас, тот с нами». И, скажем, тогда только из первой полосы коммунистической газеты «Daily Worker» исчезнет под заголовок «Орган Коммунистической партии Соединенных Штатов секции 4-го интернационала», и вместо этого появится под заголовок «Орган демократического американизма». Или что-то в этом духе. А до этого, до 1935, до 1936 года, коммунисты считали Рузвельта фашистом. И для голливудских, условно говоря, правых либералов, вот эта поддержка политики Рузвельта не имела ничего общего с поддержкой каких-то социалистических идей. Более того, ведь эта поддержка оказывалась ими Рузвельту вот в самом начале его президентства. В 1933-1934 годах, когда очень многие в Америке надеялись на то, что Рузвельт наведет в Америке новый порядок. И, скажем, хитом проката в начале 1933 года стал такой документальный фильм «Говорит Муссолини». И на премьере фильма «Говорит Муссолини» в одном из лучших нью-йоркских кинотеатров раздавались листовки, в которых было написано примерно следующее по смыслу: «Он нам нужен такой вождь, но нам нужен свой Муссолини, нам нужен свой Гитлер, нам нужен свой Сталин, его зовут Рузвельт». То есть на Рузвельта определенные круги возлагали очень большие надежды на то, что он станет таким американским фюрером. Но он решил, все-таки предпочел не наводить новый порядок, а вводить новый курс в Америке. Тогда очень многие из тех, кто его поддерживал в 1933-1934 годах, от него отвернулись. Так что поддержка Рузвельта, она была вовсе не синонимична красным симпатиям, красным взглядам.
То есть его в основном поддерживали именно за то, что он спасает
капитализм. Конечно, конечно, да.
Пусть даже и такими методами.
Конечно, потому что он был великий президент, может быть, величайший президент в истории Америки, и во многом благодаря своей двуличности, когда, с одной стороны, он создавал режим максимального благоприятствования для левых деятелей культуры и прикрывал их от преследований комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, а с другой стороны составлял с Гувером, шефом ФБР, тайные совершенно антиконституционные проекты слежки за гражданами Америки по причине их политических симпатий, как бы по составлению списков людей, которые должны быть заключены в концлагеря в случае введения в Америке чрезвычайного положения. И в эти списки Гувер вносил тех, с кем Рузвельт пил коктейли, и тех, с кем он ужинал, и тех, чьи фильмы он смотрел в Белом доме. То есть Рузвельт был, наверное, как и любой великий политик, он был двуличен.
Михаил, а вот мы можем пройтись по биографиям членов коммунистической партии из Голливуда? Какие-то самые яркие представители?
Наверное, я начну с имени, которое удивит вас в этом контексте. Фрэнсис Скотт Фицджеральд.
Он был коммунист?
Он был коммунист.
Я этого не
знаю. Он был коммунист с партийным билетом. Есть интересный очень документ, есть опись библиотеки Скотта Фицджеральда, которая хранится сейчас в одном из американских университетов. Эта опись опубликована, там есть и сочинение Ленина, и стенограммы пленума Коминтерна, и манифест коммунистической партии. Обычно пишут биографы Фицджеральда о том, что да, он в какой-то момент в 20-е годы испытывал интерес к марксизму, но этот интерес испытывали все, и потом Фицджеральд, ему была слишком дорога индивидуальная свобода, и он, конечно, он отошел от коммунизма, ничего он не отошел. У него собирались в его доме в конце 20-х годов левые интеллектуалы, которые создавали так называемые клубы Джона Рида. Это были культурные клубы компартии, которые объединяли партийных и беспартийных деятелей культуры. И Скотт Фицджеральд писал манифест клубов Джона Рида. И, будучи безусловным попутчиком компартии, он, очевидно, окончательно принял решение вступить в нее после упоминавшейся мной злосчастной истории со сценарием по роману «Ремарка «Три товарища», который несколько раз переписывался и цензурировался по воле нацистского консула Гислинга, и вся эта история довела Фицджеральда и без того крайне нервного человека до грани какого-то радикального нервного срыва. Он был в отчаянии, он считал, что все Америка, она уже находится в руках фашистов, и вместе с тем говорил, что надо что-то делать, что с этим надо бороться. И вот он незадолго до смерти вступил в коммунистическую партию. Это сейчас подтверждено уже и мемуарами, какими-то опубликованными документами. Вот Скотт Фицджеральд весь из себя такой нервный мотылек джазовой эпохи, чувствительный, с тонкими нервами. Он, да, он сознательно вступил в коммунистическую партию. Есть замечательная, кстати, его переписка, она была у нас переведена в Советском Союзе, переписка с дочерью. Его дочери было 16 или 17 лет, когда он написал ей примерно следующее, я цитирую недословно, но примерно по смыслу, что, дорогая, если тебе когда-нибудь в жизни покажется, что тебе что-то не додали, что тебе полагается, сними с полки «Капитал» Маркса и прочитай страшную главу там, про положение рабочего класса. Вот так он воспитывал свою дочь. Вот Скотт Фицджеральд. Из крупнейших голливудских фигур, конечно, Далтон Тамбо. Великий сценарист и великий писатель, автор, может быть, главного антивоенного романа 20 века «Джонни, дали винтовку», который он потом в 71 году сам экранизирует, и это будет блестящий фильм. Далтон Тамбо был одним из самых богатых людей Голливуда, во всяком случае, он был самым богатым сценаристом. Он пошел в тюрьму, отказавшись давать показания о своей принадлежности к коммунистической партии, отсидел год в тюрьме, среди остальных участников так называемой голливудской десятки осужденных кинематографистов. Потом, выйдя из тюрьмы, он вышел из коммунистической партии, но через несколько лет, когда были такие показательные процессы, которые волной прошли по Америке, процессы, на которых судили там, порядка 150 руководителей высшего и среднего звена американской компартии. И когда начались эти процессы, Далтон Тамбо, уже находясь в черных списках, уже лишенный возможности работать, о чем чуть позже, он из чистой солидарности со своими вчерашними товарищами, он вернулся в коммунистическую партию. И окончательно расстался с ней только когда…
Демонстративно,
да. Что он не может… Он будет чувствовать себя дезертиром, если когда судят его товарищи, он будет оставаться…
А потом все-таки вышел.
Потом вышел все-таки, да. Ну, партия была разгромлена фактически, ее численность сократилась в 10 раз, если не больше, из тех 10 тысяч, которые оставались там от 100-тысячной американской компартии к концу 50-х годов, как говорят злые языки, половина были провокаторы ФБР, что весьма возможно. Так вот, и Трампа уникален чем? То, что, находясь под запретом на профессию, он получил 2 Оскара под псевдонимами. Надо сказать, что Голливуд до сих пор не может…
То есть это было возможно все-таки.
Да, это было возможно.
А как он проник?
Сценаристы находились в более выгодном положении, чем актеры, скажем, потому что актер попадает, да, в черные списки, его лицо больше не может появиться на экране, а сценаристов не видно. Поэтому сценаристы находили себе, это целая индустрия была. То есть это подпольное ремесло превратило в подпольную индустрию. Далтон Тамбо невероятно деятельный человек, что удивительно, принимая во внимание, сколько он пил. То, что находили опальные сценаристы себе тех, кого называли фронт, the front, вот фронт, фронтами называли,
лицо проекта.
Да, лицо проекта, вот фронтами называли и организации, которые считались как бы такими проектами, тайными проектами коммунистической партии, и вот фронтами называли подставных лиц, которые от своего имени продавали продюсерам сценарий. Продюсеры, конечно, прекрасно знали, что это вот парень, который принес сценарий, никакой он не сценарист, а это там брат жены Далтона Тамбо там, или племянник кого-то еще из опальных сценаристов, но все делали вид, что верят в эту игру, потому что репрессированы были действительно лучшие сценаристы, и без них Голливуд загибался, и это была комбинация, нельзя сказать, чтобы взаимовыгодная, потому что людям, которые находились в черной списке, платили, если не в 10 раз, то в 2 раза меньше, чем они получили бы за свои сценарии, если бы оставались на студиях, но это было выгодно прежде всего продюсерам, потому что все-таки сохранялся как бы уровень сценариев, который стал катастрофически падать после изгнания десятков лучших голливудских сценаристов. Ну вот, и самое смешное, что Далтону Тамбо действительно, вернее, не ему, а тем людям, которые фигурировали в титрах фильмов как сценаристы, им были присуждены 2 Оскара за лучший сценарий, включая за Оскар за сценарий всеми любимой комедии «Римские каникулы». И только уже в 90-е годы Тамба умер к тому времени, только в 90-е годы эти «Оскары» были переданы его детям, и только в 90-е годы, и то не по доброй воле студий, а благодаря усилиям такого замечательного тоже сценариста по фамилии Джерико, который был открытым коммунистом и который попал в черные списки, по его инициативе была начата ревизия фильмов 50-х годов и 60-х годов, и даже 70-х, на предмет восстановления справедливости, то есть восстановления в титрах имен настоящих сценаристов или настоящих композиторов того или иного фильма. И речь идет о десятках фильмов. Этот процесс реабилитации, как бы восстановления имен в титрах еще не закончен. Потому что, насколько я понимаю, зачастую уже просто невозможно определить, кто из опальных сценаристов имел отношение, скажем, к какой-нибудь халтуре там, категории даже не B, а Z, потому что они не привередничали, они брали дорогую работу, они
выбирать не приходилось.
Да, могли писать там сценарий фильма о нападении людей морковок на американскую полярную базу или что-нибудь такое. Ну вот и указан в сценарии некий сценарист, про которого известно только одно, что такого человека никогда не существовало. Но за прошествием десятилетий уже бывает невозможно выяснить, кто же из красных написал тот или иной сценарий. Но восстановлены были где-то в сотни фильмов, по-моему, имена сценаристов. Очень многие, кстати, и другие лауреаты «Оскара». Тамба уникален не тем, что он получил «Оскар», находясь в подполье, а тем, что он получил два «Оскара». Но «Оскары» получали и другие люди, которые официально не работали. Скажем, сценарий фильма «Мост через реку Квай» написал вовсе не автор романа Пьер Буль, который даже не прилетел на церемонию вручения «Оскаров», потому что про него все знали, что он не знает английского языка, и он не мог при всем желании написать сценарий. А этот сценарий тоже писали два коммуниста, находившиеся в черных списках.
Рита Хейворд попала в черные списки?
Рита Хейворд очень долго таскали ее на допросы, она подписывала клятву верности, что она не коммунистка. Она была вдвойне как бы подозрительна из-за того, что она была женой Орсона Уэллса, который был известен как бы и своей близостью к Рузвельту, и своими левыми симпатиями, и своими, как сейчас выясняется, очень опасными связями с тоже коминтерновскими оперативниками высшего ранга. И, во-вторых, она же была мексиканских кровей. И она была такой валькирией, которая во время войны поднимала волну протестов против дискриминации латинос, против дискриминации мексиканцев. Были знаменитые избиения мексиканцев полиции, погромы мексиканцев в 43-м году в Лос-Анджелесе. И была кампания деятелей культуры, кампания протеста против полицейского произвола и против расизма. И Рита Хейворд, как сама отчасти латинос, мексиканка, она была во главе этих протестов. Она мобилизовала коллег на то, чтобы те высказались против полицейского произвола. И поэтому она была вдвойне подозрительна и вдвойне неприятна, скажем, ФБР и американским антикоммунистам.
Она выскочила?
Ну, она выскочила, но она выскочила замуж за Агахана, если не ошибаюсь, за богатейшего человека мира, что как-то вывело ее из-под обстрела. В общем, это была лучшая гарантия от неприятностей. Ну и потом ее карьера все-таки шла уже под уклон, она шла бы под уклон и без политической составляющей, даже без вмешательства ФБР.
А Орсон Уэллс уже
скачал? Орсон Уэллс, нет, Орсон Уэллс, он бежал. Он бежал.
Я просто не знаю.
Одним из первых из Соединенных Штатов. Он бежал в 47-м году. Он действительно был близок к Рузвельту, может быть, не настолько, насколько он сам об этом рассказывал в интервью, которое давал в конце жизни журналистам, потому что Орсон Уэллс, он был фантазером, как бы он перестраивал реальность под себя. Ну, человек, который сделал репортаж о высадке марсиан в 1938 году по радио и вызвал общенациональную панику, этот человек имел право придумывать о себе все,
да,
что угодно.
Да, знаменитый радиоспектакль,
да, да, да,
Герберта Уэллса,
да, 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 «Война миров». Да. Но он был одним из спичрайтеров Рузвельта, он затеял в 1944 году издание журнала, был одним из инициаторов издания журнала, который как бы был посвящен грядущему мирному сосуществованию социалистической и капиталистической системы на основе исторических решений Тегеранской конференции. И Орсон Уэллс был, конечно, левым. Кроме того, он нажил себе очень влиятельных врагов, скажем, в лице Херста, потому что он снял фильм «Гражданин Кейн» в 1941 году, где прообразом героя, чудовища и титана, но и негодяя, был именно Херст. И более того, он с наглостью 25-летнего гения прошелся по подробностям личной жизни Херста в своем фильме.
Давайте поясним, кто такой Херст.
Херст – это вот симпатизировавший нацистам величайший газетный магнат Америки. Человек, который владел тысячами печатных изданий, да, мы о нем уже говорили немного, и человек, который, в общем, сформировал лицо современной американской прессы и в какой-то степени мировой прессы, создал вот такую модель как бы газетной империи. Ну вот и Херст ненавидел Уэллса, и неприятности Уэллса начались еще при жизни Рузвельта, они начались уже у него в 1942-1943 годах, когда он снимал фильм в Бразилии в рамках, кстати, государственной программы вот, налаживания добрососедских отношений со странами Латинской Америки. И он снимал фильм о бразильском карнавале. И этот проект был загублен, как бы был закрыт, в том числе и по причине расизма голливудского, потому что не могли позволить фильм, где такое количество чернокожих бразильцев поет и пляшет. Это было немыслимо по тем временам. Когда Рузвельт умер, Уэллс лишился защиты, в которой он действительно нуждался, вот в силу влияния своих врагов и в силу собственной титанической несдержанности и много чего прочего. И когда стали появляться в 1947 году инсинуации, когда поползли слухи о том, что Орсон Уэллс причастен к знаменитому зверскому убийству, которое было совершено в Голливуде и которое вошло в историю как дело черной орхидеи, у нас это называют, переводят, хотя на самом деле черного георгина, это было зверское убийство такой девочки, молодой полустарлетки, полупроститутки, чей труп распиленный пополам нашли в пригороде Лос-Анджелеса. Это преступление до сих пор не раскрыто, о нем есть роман Джеймса Элрой, о нем есть фильм Брайана де Пальмы. Так вот, поползли слухи, что это Орсон Уэллс распилил пополам эту девушку.
Это и Херст инициировал эту кампанию?
Да, да, очевидно, да. Очевидно, да. Потому что у Уэллса была репутация человека со странностями, скажем. И на чем основывались слухи, связывавшие его с убийством. Скажем, на том, что Орсон Уэллс, он очень увлекается цирком. Он увлекается искусством, он изучал искусство цирковых фокусников. Вот он, наверное, решил попробовать распилить женщину.
Ну, какие-то основания, за исключением слухов, были? Да, нашли пилы у него дома. Там,
пилы нет, пил никто не искал и не нашел. Другое девушку дело, что это девушка. Ну, девушку эту видели в обществе, можно сказать, всего Голливуда, потому что она ошивалась по отелям в Лос-Анджелесе, она как бы изображала. И, наверное, действительно хотела стать актрисой, изображала начинающую актрису, вроде бы снималась в каком-то порно, ну, такая девушка при кино была, то есть ее, наверное, можно было увидеть много с кем, но вот именно эти слухи были развернуты в сторону Орсона Уэллса. Безусловно, к этому приложила руку империя Херста, потому что чем была сильна эта империя, в том числе вот была такая профессия «голливудские сплетницы» и «голливудские сплетники». Так называли колумнисток типа Луэллы Парсонс, которые вели колонки, посвященные голливудским сплетням, сплетням скандального характера, сексуального характера, там, алкогольного характера и сплетням политического характера тоже. Это был такой очень мощный механизм как бы влияния на общественное мнение, который использовался и ФБР в том числе. То есть ФБР вбрасывал через этих сплетников и сплетниц какую-то информацию в средства массовой информации, в СМИ, и потом на основе этой информации, скажем, начинал расследование. такая схема была отработана тогда, наверное.
А куда бежал?
Бежал Уэллс, просто почувствовал, что в Америке скоро станет очень плохо. Вот два человека первыми бежали в 47-м году, на самом деле бежал Бертольд Брехт, но Брехт был как бы битый колобок, он от Гитлера ушел, он от Сталина ушел. А вот в 47-м году в Америке, когда его допрашивали в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, у него сложилось впечатление, что отсюда он может и не уйти, потому что за немецких антифашистов охотники на ведьм брались с особенным усердием, потому что все беженцы из Германии были для них коммунистами. И Брехту удалось действительно превратить свой допрос в спектакль замечательный. Некоторые протоколы вот этой комиссии пресловутой можно просто ставить как идеальные трагикомедии. И Брехту удалось изобразить плохо владеющего английским языком такого рассеянного интеллектуала, который говорит, что вот на вопрос о том, что о вас писали в советских газетах, что вы там настоящий марксист или так далее. Он говорит, да они все перепутали. Там, я братьев Маркс имел в виду вообще не Карла Маркса, ну, грубо говоря, там, братьев Маркс, знаменитых голливудских клоунов. В общем, Брехта отпустили как бы до поры до времени с миром, но он не стал искушать судьбу. На следующий же день сел на пароход в Нью-Йорке и отправился на родину. И примерно тогда же Орсон Уэллс бежал из Америки, просто бежал в никуда, потому что Орсон Уэллс стал с тех пор и до конца своей жизни настоящим таким летучим голландцем мирового кино, который никогда не снял ничего на уровне своего первого шедевра «Гражданин Кейн», хотя он и снимал…
Насколько я знаю, «Гражданин Кейн» считается чуть ли не главным голливудским фильмом за всю историю, в каких-то рейтингах он занимал первое место.
Во всяком случае, это один из трех-четырех фильмов за всю историю мирового кино, которые изменили вообще саму грамматику кинематографа. То есть это был фильм, которым Орсон Уэллс изменил вообще представление о том, как можно снимать, как можно писать сценарий, как можно кадрировать. Это действительно эпохальный фильм, один из трех-четырех-пяти эпохальных фильмов за всю историю кино. Ну вот, и хотя Орсон Уэллс периодически снимал то во Франции, то в Америке, то где-то еще, все-таки он ни разу не получил возможности снять что-то по-настоящему авторское, может быть, за исключением экранизации «Процесса» Кафки, который он сделал в Европе в 1962 году, кстати, тоже символический выбор, да, для политического эмигранта из Америки снять фильм по «Процессу» Кафки, но это был не очень удачный фильм. Орсон Уэллс много играл, соглашался играть в чем угодно, хотя выпадали ему и какие-то там счастливые фильмы вроде «Ватерлоо» Бондарчука, но иногда это было что-то непотребное. Он даже готов был ради того, чтобы закончить свой последний фильм, который он так и не закончил, не смог закончить, он даже готов был пойти в услужение к шаху Ирана Мохаммеду Реза Пехлеви, и он комментировал знаменитую празднование, сколько там было, 2000-летие или тысячелетие персидской монархии, которую шах устроил в 1971 году. Вот Орсон Уэллс нанялся к шаху, потому что он надеялся, что ему, может быть, иранские воротилы, иранские продюсеры дадут денег на то, чтобы он мог закончить свой фильм. В общем, Орсон Уэллс был обречен на такую бесприютность и творческую, и человеческую. Это одна из самых печальных и трагических судеб в истории мирового кино. Вот Орсон Уэллс, да.
Можете ли вы что-то рассказать про Дэшела Хэммета и его жену Лилиан Хелман?
Дэшел Хэммет был прекрасен, один из самых моих любимых персонажей в Голливуде.
И один из самых любимых писателей моего детства.
Да, и моего тоже. Дэшел Хэммет вообще, все удивлялись всегда, кто его знал, что он прожил столько лет, сколько он прожил. Он прожил почти 70 лет, по-моему. Потому что он пошел на войну в 18-м году, не успел покинуть Америку, как подхватил испанку, его уже почти что похоронили, он должен был умереть, но каким-то чудом ожил, провалялся несколько лет по госпиталям, откуда вышел живым, но с туберкулезом, чуть ли не в открытой стадии, и ему никто не давал больше нескольких лет жизни. С этой своей инвалидностью как бы он пошел служить в агентство Пинкертона, и этот опыт ему, конечно, очень пригодился, когда он писал свои романы, но его друзья вспоминали, что Дэшелл был удивительным человеком, который обладал даром притягивать к себе неприятности какого-то криминального свойства, то есть стоило зайти с Дэшеллом в какой-нибудь бар, как через несколько минут вдруг все присутствующие выхватывали ножи, там делали розочки из бутылок и начинали кромсать друг друга, и Дэшелл с любопытством и одобрением, бросив взгляд на происходящее вокруг, вдруг куда-то исчезал, он обладал еще и даром исчезать. Вообще он был хулиган, он был драчун, он не питался ничем, кроме виски, на протяжении нескольких десятилетий, он был... Да, он был одним из немногих людей, которые всерьез изучали диалектический материализм и решение Коминтерна, и действительно он делал, судя по всему, очень много такой черновой работы организационной в Компартии в Голливуде, там профсоюзная организация, там, сборы подписей, сборы средств на что-то и так далее. Никакой подрывной работы, действительно как бы нормальные, совершенно демократические какие-то функции он выполнял, которые, тем не менее, были предосудительны для Америки тех лет, и вместе с тем в нем была вот такая какая-то закалка все-таки старого анархиста, наверное, вот такого человека, разочаровавшегося в мире, убедившегося в том, что с этим миром по-хорошему нельзя, и понимающего, что единственные, кто хотя бы пытаются изменить этот мир, это коммунисты, и поэтому он стал хорошим коммунистом, как бы. Хэммет еще чем был замечателен, его талант литературный очень быстро его покинул, он уже к середине 30-х годов, он перестал писать, в середине 30-х годов, по-моему, он перестал писать практически. Кстати, был замечательный фильм, единственный фильм, снятый по его оригинальному сценарию режиссером Рубеном Мамуляном, который назывался «Городские улицы» в 1934 году, такая история грехопадения молодых людей вот в гангстерском мире. И, тем не менее, Хэммет исполнил заветную мечту всех сценаристов, как бы жить за счет Голливуда, ничего при этом не делая, потому что он создал, ну, во-первых, он получал деньги за экранизацию его романов и новелл, которые были безумно популярны, и особенно с расцветом жанра нуар в 40-е годы.
«Мальтийский сокол».
«Мальтийский сокол».
Взорвал. Что,
да. Причем это была уже третья экранизация «Мальтийского сокола». Этот роман три раза экранизировался за 10 лет. А во-вторых, Хэммет придумал пару героев такого в романе «Худой человек», если не ошибаюсь, такого великосветского детектива, его и балованную жену, человека, который занимается расследованием преступлений, в общем, по прихоти скорее, из спортивного интереса, он не частный сыщик, он не полицейский, он не зарабатывает этим на жизнь, и Америка, американские читатели, американские зрители полюбили, искренне полюбили вот эту парочку великосветских детективов и фокстерьера Астру, и Хэммет, он торговал этими персонажами. То есть вышло там 5 или 6 фильмов, в названиях которых варьировалось словосочетание «худой человек», но только первый из них был экранизацией, собственно говоря, романа Хэммета, остальные были приключения тех же персонажей, не имевшие к Хэммету никакого отношения, но, тем не менее, Хэммет получал авторские за использование созданных им героев, так же, как получал авторские за бесконечные радиоспектакли с этими же героями, которые шли. То есть он жил не тужил, занимался партийной работой, создавал профсоюзы, там, агитировал за поддержку Испанской Республики, там, за создание антинацистской лиги и так далее и тому подобное, а в 1942 году вызвал настоящую панику в Федеральном бюро расследований, потому что Хэббет находился, как и остальные активные коммунисты голливудские, и не только коммунисты, но и вообще сколько-нибудь заметные фигуры американской жизни независимо от их политических симпатий, находился под колпаком ФБР. То есть Гувер был таким мастером сыска, по сравнению с которым Лаврентий Павлович Берия или папаша Мюллер просто детсадовцы. Я думаю, что если бы Гувер прожил еще несколько лет, то, не знаю, на каждого бы американца у него было досье. Ну так вот, и тут началась паника, потому что за Хэмметом следили, естественно, постоянно, как за открытым членом Компартии, и вдруг Хэммет пропадает. Он исчез. Более того, агенты доносили, что видели Хэммета на улице Нью-Йорка в военной форме. И он говорил знакомым, что он ушел в армию добровольцем. Но ФБР разослало запросы в Министерство обороны всюду, и везде ответили, что такого солдата в американской армии нет. Из этого делают вывод, или Хэммет ушел в глубокое подполье, или Хэммет, введя всех в заблуждение своими россказнями о том, что он идет служить Америке в армию, что он бежал в Советский Союз. Переписка по этому поводу, поиски Хэммета длятся на протяжении 3 лет. Все это время Хэммет благополучно исполняет свой воинский долг в рядах американской армии, служит на Алеутских островах, где издает солдатскую газету, где работает военным журналистом, и даже не подозревает о том, что такие страсти бушуют вокруг него. Дело в том, что когда Хэммета призывали, когда зачисляли его в ряды вооруженных сил, где-то писарь допустил ошибку в написании его фамилии или имени, сейчас я не помню, честно говоря. И честно армия отвечала, что такого солдата у них нет, потому что…
Как-то странно, он же был известным человеком.
Да, господи, ну как, он был известным человеком, он служил на Алеутских островах, его знал там генерал, который командовал гарнизоном на Алеутских островах. Поэтому там рядовому Хэммету было позволено, не знаю, сидеть на столе в присутствии генерала там и…
А он прям был рядовой?
Ну, он был рядовой, опыт. Потом получил… Ну, у него военного опыта было никакого, он не успел послужить в 18-м году, он сразу же испанку подцепил. Ну, потом он, не знаю, стал сержантом там, или старшим сержантом, очевидно, да, было у него какое-то повышение. Но вот он сидел себе спокойно, редактировал армейскую газету на Алеутских островах, перечитывал Маркса. И тем временем его искали везде. Потом его посадили. Он очень… Его посадили, причем еще до того, как стали сажать по большому голливудскому делу, так сказать.
Он входит вот в эту голливудскую десятку?
Нет, он не входил в голливудскую десятку, потому что вот было некое большое голливудское дело, расследование коммунистического проникновения в Голливуд, которое длилось с 47-го там, по конец 50-х годов, бесконечные слушания приходили, сотни людей были допрошены и включены в черные списки, очень многие стали доносчиками, но Хэммета посадили вместе с группой других как бы активистов, не относящихся к Голливуду, по делу о комитете помощи испанским беженцам. То есть после…
За воровство, что там, нет. Могли поставить ему вину?
Они за отказ предоставить документацию комитета в распоряжение, значит, компетентных органов, и Хэммет держался совершенно исключительно, то есть он особенно раздосадовал всех, особенно достал всех, и поэтому к нему отношение было особенно суровое. Потому что, ну, стандартная, известная всем формула, что я отказываюсь отвечать на этот вопрос, потому что мой ответ может быть использован против меня. Но вот Хэммет довел искусство отвечать так на вопросы следователей до совершенства. То есть, когда спрашивали, как его зовут, назовите ваше имя и фамилию, он говорил, я отказываюсь отвечать, потому что этот мой ответ может быть использован против меня.
Не издевался, по существу.
Издевался, да. Поэтому он провел, сроки все-таки были небольшие. В Америке в основном для творческих личностей, за редкими исключениями. Хэммет, он меньше года просидел в тюрьме, драил там туалеты, и по воспоминаниям его друга, великого кинорежиссера Джона Хьюстона, который его навещал в тюрьме, Дэшел был счастлив, таким счастливым я его давно не видел, потому что он оказался в своей любимой стихии. То есть все-таки он был бывшим агентом Пинкертона, бывшим другом бутлегеров, как бы, и чувствовал себя вот в тюрьме среди отверженных, среди преступников в своей стихии. Потом, когда он вышел из тюрьмы, его снова допрашивали, причем допрашивал его лично сенатор Маккарти. Это была редкая привилегия, только считанные деятели культуры предстали перед очами сенатора, потому что Маккарти, он к комиссии, которая потрошила Голливуд и зачищала Голливуд, отношения не имел. Маккарти расследовал проникновение коммунистов на государственную службу, прежде всего в Госдепартамент, и было такое тоже дело очень громкое, когда эмиссары Маккарти инспектировали американские культурные центры в Европе и обнаружили там кучу подрывной литературы, типа романов Хемингуэя, стихов Лэнгстона Хьюза, романов Дэшела Хэммета.
А романы Хемингуэя тоже считались подрывной литературой, да, в тот момент?
Да.
Да, по ком звонит колокол?
Самое смешное, что как раз вот в этих библиотеках американских культурных центров самые безобидные произведения, естественно, находились авторов, которые были более или менее красными, потому что, естественно, закупки Госдепартаментом литературы тоже подразумевали цензурные фильтры, и там не было «По ком звонит колокол» в библиотеках, там было, я не знаю, что там, «Фиеста» или «Прощай, оружие». Но само имя Хемингуэя после его испанских подвигов или само имя Хэммета действовало как красная тряпка на, мягко говоря, необразованных, неумных и злых людей, которые получили шанс возвыситься в американской политике за счет травли и уничтожения неугодных, потому что это же все были провинциалы, это все было в плохом смысле слова американская деревня, это была южная глубинка, вот все главные охотники за ведьмами, это же люди, которые были никто, их звали никак до того, как они не стали ловить коммунистов, которые никак не проявили себя в политике, это было такое... возможность самоутвердиться, возможность прославиться, возможность стать звездой.
Такой шизофренический и... социальный лифт.
Да, 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 такой шизофренический социальный лифт. И почему так пострадал Голливуд? Потому что чем выше статус жертвы, тем громче слава палача. То есть, если допрашивать каких-нибудь рабочих активистов, которые создают профсоюз водопроводчиков в Чикаго, то вряд ли попадешь на первые полосы национальных газет. А если допрашиваешь Риту Хейворд или Эдварда Робинсона или Джона Гарфилда, то, или Поля Робсона, то место на первых полосах газет обеспечено. То есть это были люди, охотники на ведьм, которые прославились за счет славы своих жертв.
Ну, когда Маккарти допрашивал Дэшела Хэммета, Дэшел Хэммет над ним не издевался?
Я процитирую только один обмен репликами между ними, на котором завершилась, собственно говоря, беседа Маккарти с Хэмметом. Маккарти, похоже, что какое-то странное уважение к Хэммету начал испытывать за время допроса, потому что он завершил уже как бы не под протокол, хотя это в протоколе осталось, разговор с следующим вопросом. Он сказал: «Мистер Хэммет, но я предполагаю, что вы на этот мой вопрос тоже не ответите, как не ответили на большинство вопросов, которые я вам задавал. Но вот положа руку на сердце, то есть чуть ли не сказал, войдите в мое положение, но вот положа руку на сердце, скажите мне, вот если бы вы были государственным служащим, который должен создавать позитивный образ Америки во всем мире, пропагандировать американский образ жизни, американские ценности, ну, вы бы позволили людям читать коммунистическую литературу, читать литературу, которая ставит под сомнение эти ценности, если бы вы были вот борцом с коммунизмом, как я?» На что Хэммет ответил примерно так: «Знаете, сенатор, если бы я был борцом с коммунизмом, я бы вообще запретил людям читать».
Отлично. Насколько я знаю, Лилиан Хелман тоже жгла во время допросов.
Лилиан Хелман, она не пришла на допрос, просто она прислала письмо, о том, что...
Ну, это есть известная фраза, что я не меняю убеждения,
это подобно одежде по сезону. Это она сказала журналистам, насколько я помню, да. Она письмо направила в комиссию, она не очень пострадала, потому что она все-таки была прежде всего драматургом бродвейским, если не драматургом номер один, потому что, скажем, в конце 40-х, в начале 50-х годов драматург номер один – это уже Теннесси Уильямс, то одним из первых, там, она всегда вот с начала 30-х годов входила, скажем, не знаю, в условную какую-то тройку главных американских драматургов. А Бродвей все-таки не пострадал в такой степени, в какой Голливуд, да и почти что не пострадал, потому что в Нью-Йорке существовали актерские профсоюзы, которые существовали, были созданы задолго до того, как появились профсоюзы в Голливуде. И эти профсоюзы, в отличие от голливудских гильдий, заняли очень строгую и определенную позицию своих не давать в обиду. И Бродвей старался не давать своих в обиду и продолжали, в общем, работать на Бродвее люди, занесенные в черные списки, но, с другой стороны, это не особенно волновало маккартистов, потому что сколько людей видит этот спектакль на Бродвее? Ну и потом Нью-Йорк – это отрезанный ломоть, как бы Нью-Йорк – это красный город, Бродвей – это красный заповедник чуть ли не с конца 20-х годов. Может быть, и до Бродвея дошли бы руки чуть позже, уже в конце 50-х годов появились такие поползновения, начались выезды комиссии по расследованию антиамериканской деятельности в Нью-Йорк, но там было чем еще заняться, там в Нью-Йорке начали чистить радио от предполагаемых коммунистов, потому что радио, опять-таки, в отличие от театра, это тоже такое общенациональное масс-медиа, которое доступно миллионам людей, а театр что театр, ну сколько… Несколько тысяч человек посмотрят спектакль по пьесе Лилиан Хелман, и ничего.
Скажите, а у вас есть какой-то фаворит среди красных режиссеров или актеров Голливуда?
Фавориты у меня, конечно, есть. И если выбирать кого-то одного, то я, пожалуй, выберу человека, которого звали Зиро Мостель. Вот если вы помните самую, на мой взгляд, смешную американскую кинокомедию, фильм Мела Брукса «Продюсеры».
Да, конечно, я помню. Да, это вот, мюзикл также есть.
Да, да. То вот в «Продюсерах» Мела Брукса Зиро Мостель играет такого жулика по имени Макс Белосток, такого выжику-афериста, который втягивает, да, такое жизнерадостное, живиальное чудовище, которое сочиняет гениальную аферу, заканчивающуюся полным провалом. И Зиро Мостель, он был, как о нем писали еще в 40-е годы, в 43-м году, по-моему, Таймс писал о нем, что это самый смешной человек Америки. Он был звездой нью-йоркского политического кабаре. Было такое ревю «Булавки и иголки», которое называлось так, потому что его спонсировал профсоюз швейников, работников швейной промышленности. Ну, на деньги профсоюза это ревю ставилось. И там исполнялись злободневные куплеты политические, и главный хит 40-го года, когда уже развернулась в полную силу деятельность комиссии по расследованию американской деятельности, это была песенка Зиро Мостеля, который выходил и пел очень смешной текст о том, что вот, вопрос не в том, что кто расследует меня, там меня-то есть за что расследовать, может быть, я ложечкой чай помешиваю, там, может быть, я люблю хлеб с селедкой, там мало ли что еще. Но меня волнует другое, а кто расследует того, кто расследует меня? Ведь он же, может быть, тоже в чем-то замешан. И потом, а тот, кто расследует того, кто расследует того, кто расследует меня? Вот такое было доведение до абсолюта и абсурда идеи всеобщей слежки. Это был хит пары сезонов в Нью-Йорке. Зиро Мостель начал сниматься, если я не ошибаюсь, на телевидении. В кино, по-моему, он тогда еще был не очень активен, но он попал все-таки на допрос в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. где перед началом допроса у него чуть ли следователи не автографы брали, потому что он был действительно любимцем Америки, у него была своя комическая маска вот такого местечкового проходимца или такого скептика, юродивого немного, не знаю. Очень интересная маска, которую он потом использовал, когда играл в театре, скажем, в спектаклях абсурда, он играл знаменитую, у него была роль в «Носорогах» и «Ионеско». Ну так вот, и он, может быть, он надеялся, что пронесет как-то, и он попытался превратить свой допрос тоже в буфонаду, в эстрадное представление, когда ему предъявили показания кого-то из друзей его, утверждал, что Зира Мостель коммунист. Мостель попытался действительно превратить все в шутку. Он надел маску своего персонажа комического, стал отвечать с невероятным каким-то акцентом. Типа, нет, вы слышали, что этот человек за меня говорит? Он таки говорит, что я коммунист, стал изображать, что он падает без чувств от такого невиданного оскорбления, стал имитировать вспышки гнева комического. В общем, он привел в восторг всю аудиторию. Все исследователи и зал хохотали, аплодировали. Всем показалось, что они на самом деле находятся в театре, а не на допросе. Но потом, отсмеявшись, вытерев слезы, все-таки члены комиссии попросили Зира Мостеля определиться и сказать, кого он знает из коммунистов в шоу-бизнесе. Он попросил дать ему, по-моему, 20 минут подумать. Подумал, и когда эти 20 минут истекли, сказал уже без всякого акцента, без всякого комикования. Он сказал: вы знаете, я подумал. И как это не печально, как это не трудно будет для меня, я не могу никого назвать.
Все это последствий не имело? Или имело, он попал в черные списки?
Конечно, он попал в черные списки. Но на Бродвее он потом продолжал работать, потом вернулся в кино. Он довольно быстро вернулся в кино. Он на самом деле был американский комик номер один в какой-то момент, пожалуй. Но вот продюсера этого он играл уже после возвращения в Голливуд. Но вот такой колоритный персонаж и замечательный, героический по-своему.
Очень интересно. Ну что ж, на сегодня мы, наверное, закончим, а в следующий раз поговорим про связи Голливуда с советским кинематографом, да, с советской кинематографической жизнью. Наверное, там много есть про что рассказать.
Там есть много о чем рассказать, и очень много есть интересных сюжетов, связанных с американскими деятелями кино и театра, будущими звездами, которые дневали и ночевали в Москве в 30-е годы.
Я знаю, что Сергей Эйзенштейн ездил в Голливуд.
Само собой, но, снимать скажем, не вдаваясь в подробности, поскольку мы об этом, надеюсь, поговорим в следующий раз, но вот вряд ли многие знают, что физкультурный парад на Дворцовой площади летом 36-го года, то есть это был второй по значению физкультурный парад, когда началась кампания по пропаганде физкультуры в 30-е годы, первый парад был в Москве, где впервые прозвучало лозунг благодарности товарищу Сталину за счастливое детство, а второй по значению был парад на Дворцовой площади в Ленинграде летом 36-го года, и часть номеров на этом параде ставила 24-летняя американка по имени Полина Кинер, которая провела полтора года, больше полутора лет в Советском Союзе. Она станет потом одной из звездой модернистского танца, современного танца в Америке, знаменитый хореограф. Она умерла буквально несколько лет тому назад. И только после ее смерти, когда разбирали исследователи ее архивы, выяснилось, что она не просто там съездила и немного выступала в Советском Союзе в 1934-1935 годах, а что она была профессором института имени Лезговта, что она была в какой-то момент убежденной коммунисткой, что она ставила парад на Дворцовой площади. На самом деле это плохо укладывается, потому что она была любовницей Пудовкина, у них был роман с Пудовкиным очень трогательный.
Это режиссер известный,
да, советский. Автор фильма «Конец Санкт-Петербурга». И это плохо укладывается в наше представление о 30-х годах, что такое ответственная идеологическая задача, да, ведь парад физкультурный – это идеологическая задача, это идеологические номера, преисполненные политического смысла, что это доверяют ставить девчонки 24 года, но американки.
Ну, да, да, вторая половина уже 30-х. Это год Сталинской конституции, да. Наверное, в тот момент еще это было возможно.
Да, да, это было возможно, и вот в 1937 году как бы действительно опускается некий занавес. Это связано с тем, что иностранцам, которые живут и намереваются жить в Советском Союзе, предложено как бы или принимать советское гражданство, или просто подвергнуться высылке. Так был выслан, скажем, знаменитый в будущем, опять-таки, театральный режиссер Секи Сано, который был ассистентом Мейерхольда. Он был революционер, японский коммунист, знаменитый реформатор театра. Он бежал в Советский Союз, потому что в Японии бы его просто убили. Он работал у Мейерхольда. Потом ему предложили взять советское гражданство или быть высланным. Его выслали, в Японию он никогда так и не вернулся, но его почитают сейчас в Мексике и в Колумбии как создателя национальных театральных школ. Да, он уехал в Мексику, потому что Мексика принимала и испанских беженцев, принимала и троцкистов, принимала и сталинцев, принимала и всех, в общем, всех антифашистов принимала, кто нуждался в убежище. И он считается в Мексике чуть ли таким святым покровителем национального театра, а мог бы остаться в Советском Союзе и продолжать работать там, если бы действительно не 37-й год.
Очень интересно. Ну что ж, дорогие друзья, до новых встреч. Напоминаю, что 16-18 марта в Москве лекцию Михаила можно будет послушать вживую. Ссылочка на покупку билетов в описании. А на сегодня все.
Спасибо.
Спасибо вам.